Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Алексей Навальный и его избирательная кампания. Визит Папы Римского в Бразилию. Жалоба Марии Алехиной на отказ в условно-досрочном освобождении. 1025-летие крещения Руси и российско-украинские отношения. Байройский фестиваль. 70-летие Мика Джаггера. 60-летие окончания Корейской войны. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 22-28 июля, 30-я неделя 2013 года. Главной политической темой в России в ближайшую неделю, без сомнений, будет оставаться ситуация вокруг оппозиционного лидера Алексея Навального, приговоренного на днях к 5 годам заключения, но затем отпущенного под подписку о невыезде. Навальный баллотируется в мэры Москвы и после освобождения из-под стражи подтвердил, что намерен участвовать в кампании. В ближайшее время, начиная с 29 июля, Навальный будет проводить по 3 встречи с избирателями каждый день. Тогда же его избирательный штаб начнет выпуск агитационной газеты. С подробностями Динара Седдикова.
После освобождения из-под стражи в прошлую пятницу Алексей Навальный заявил, что решать, участвовать в выборах или бойкотировать их, оппозиционер будет после консультации в своем штабе. Однако избирательную кампанию намерен продолжить в любом случае.
А что касается участия в выборах, я не какой-то там, понимаете, им ручной котенок или щенок, которого они сначала выкинули с выборов, не будешь участвовать, потом сказали, нет, давайте мы его на месяцок будем, пусть он будет участвовать в выборах. Я сейчас вернусь в Москву, мы обсудим все с нашим штабом. Я уже говорил много раз, вне зависимости от того, что будет это реальный срок или условный, избирательная кампания будет продолжаться, поскольку это наше общение с избирателями, а не с комиссиями.
На следующее же утро, в субботу, после приезда из Кирова в Москву, на Ярославском вокзале Навальный сделал заявление о том, что намерен все-таки участвовать в выборах. «Мы идем на выборы, и мы победим», — сказал он.
Да! Я ни на секунду не сомневался, что мы победим! И что меня выпустят раньше. Но я, конечно, бы не верил в то, что это займет всего лишь 2 дня. Я хочу извиниться перед вами, что я не верил в вас так сильно. Перед нами большая, тяжелая избирательная кампания. 7 недель непрерывной работы. И это только начало. За работу!
Избирательную кампанию оппозиционер строит главным образом на уличной агитации. Кроме главного направления улицы, есть еще несколько. Пока же волонтеры, а их около 2500, работают только с так называемыми агитационными кубами. Заявители пикета заполняют документы, подают их в префектуру, а затем в назначенном месте собирают агит-кубы и работают с москвичами. Сейчас в разных районах Москвы устанавливается больше 30 кубов ежедневно, рассказал Радио Свобода глава избирательного штаба Навального Леонид Волков.
Ход избирательной кампании, конечно, был прерван, планомерный ход, невероятными событиями четверга-пятницы. Мы смогли снова наладить процесс агитационный уличный с использованием наших знаменитых агитационных кубов. Сейчас уже каждый день на улицах Москвы более 30 кубов. То есть мы накрываем все больше и больше станций метро. Ходим в том числе на периферийные станции, где очень много людей. И пока еще не очень много из них знают об Алексее Навальном. Надо сказать, что после истории с осуждением и освобождением известность, узнаваемость Навального стала существенно больше. И люди охотнее и энергичнее, так сказать, реагируют на наши листовки, на наши попытки с ними заговорить. Плюс мы получили очень большой приток волонтеров в штаб. Например, вчера на тренинге для волонтеров у нас было около 60 человек новых. Это только был тренинг для заявителей кубов, для организаторов этих пикетов. Если раньше там каждый день приходило по 5-10 новых заявителей, эта вся история вызвала у людей огромное желание помогать, участвовать в кампании, и мы за это очень-очень всем благодарны.
Добровольные пожертвования пока составляют 8 миллионов рублей. Прирост рейтинга Навального 4% в неделю, говорит Леонид Волков. Новые данные после решения Кировского суда штаб ждет в четверг. Пока же штаб расширяет работу с избирателями. С 29 июля Навальный ежедневно будет проводить по 3 встречи с избирателями. Тогда же начнется выпуск агитационной газеты.
Сейчас у нас есть все для того, чтобы агитационные усилия активизировать, и агиткубам недолго остается оставаться единственной формой нашей уличной агитации. Начиная со следующей недели, мы сейчас все к этому готовим, ежедневно мы начинаем проводить 3 встречи с самим кандидатом около каждой станции метро. То есть до дня голосования мы проведем около 140 таких встреч, когда лично кандидат, объезжая все районы Москвы, будет сейчас избирать. Сейчас мы также готовимся к выпуску первой нашей агитационной газеты, которая будет традиционным образом распространяться по почтовым ящикам. Но нам надо постепенно наращивать. У нас 7 недель до выборов. Нельзя сейчас, с одной стороны, перекрутить, в том смысле, что будет не очень хорошо, если вот мы сейчас вложим максимум агитационных усилий, потом за 7 недель еще много чего произойдет, избиратели могут и устать, в том числе, от агитации. Мы каждую неделю будем запускать что-нибудь новенькое.
Политолог, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев уверен, Навальный единственный среди кандидатов на пост мэра Москвы грамотный стратег, умело выстраивает свою избирательную кампанию. А произошедшее после приговора говорит о расколе в российских элитах.
Команда Навального ведет себя абсолютно правильно и логично. Вообще Алексей, на мой взгляд, на сегодня один из немногих настоящих политических стратегов в нашей политической системе. Вокруг сплошные тактики, которые решают проблемы только сегодняшнего дня. Навальный, он стратег, он человек, который, в общем, реализует шаги именно исходя из долгосрочного планирования, и который даже мог бы жертвовать, возможно, с собой сегодня ради выполнения политических целей завтра. Это уникальное качество, и, в общем, марафонцев у нас в политике сегодня раз два и общался. Что касается того, что произошло, я думаю, что это просто символическое событие. Оно показывает, что в элите страны существует глубочайший раскол по поводу того, как страна должна развиваться, потому что есть часть элиты, которая не готова ни к каким переменам, которая готова разговаривать только с позиции силы затыкания рта. И есть люди, которые понимают, что необходимо начинать договариваться. Есть Навальный, который как политик на наших глазах очень сильно вырос. Сомненно, события, которые произошли, они только усилят мобилизацию вокруг него протестного электората, если, конечно, он будет бюллетень, несомненно. Мы можем получить ситуацию, когда, с одной стороны, будет избран мэр на выборах, которые могут быть честными. Да? То есть, ну, не факт, что будут, но могут быть честными. И при этом мы можем получить Навального, который может очень сильно выступить. И в результате у Москвы будет мэр избран на прямых выборах, влияние которого благодаря этому сильно вырастет, и при этом мы получим признанного лидера оппозиции, который имеет все шансы выступить намного сильнее, чем кандидаты от иных системных партий.
Но при этом после этого его посадят, потому что приговор вступит в силу.
Да, весь парадокс, что при этом, скорее всего, даже если он будет бюллетень, что, скорее всего, после этого его лишат избирательного права фактически.
Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко уверен, избирательная кампания оппозиционера не направлена на то, чтобы в этих выборах победить, несмотря на все заявления самого кандидата. Политолог считает, что редкий для российского правосудия случай, когда осужденного отпускают из-под стражи до вступления приговора в силу, говорит лишь о надеждах со стороны определенных сил на дальнейшую управляемость Алексея Навального и о нежелании значительного усиления позиции Собянина в случае, если тот станет избранным москвичами мэром.
Она ставит своей целью обозначить его участие в этой избирательной кампании за счет яркости и прямого копирования западных форм проведения избирательных кампаний, привлечь внимание иностранных средств массовой информации, вообще внимание СМИ. Навальный за последнее время, в общем-то, серьезно утратил потенциал единоличного лидера оппозиции. В данной ситуации в стороне Навального играет одна из кремлевских группировок, которая, с одной стороны, хочет, чтобы он консолидировал вокруг себя оппозицию, и альтернативные лидеры не появлялись. И, видимо, у этой кремлевской группы есть определенная уверенность в том, что в каких-то ситуациях Навальный будет управляемым. Я, честно говоря, думаю, что они, скорее всего, ошибутся. Ну, а с другой стороны, идет игра против Собянина, как потенциального преемника Путина и как претендента на пост мэра.
Политолог Евгений Минченко. Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 8 сентября 2013 года. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. В понедельник, 22 июля, Папа Римский Франциск отправится в свой первый зарубежный визит в Бразилию. С подробностями Всеволод Гнитий.
Папа Франциск отправится в свой первый зарубежный визит в Рио-де-Жанейро на Всемирный день молодежи. Ожидается, что количество участников мероприятий глобального характера может достигнуть 3 миллионов человек. Трибуна на пляже Копа-Кабана будет 8-метровой высоты и займет площадь свыше 3000 квадратных метров. Площадка, на которой понтифик отслужит мессу, вместит 1 миллион человек, а по площади будет равняться 7 футбольным полям. В Бразилии, да не только, ведутся споры о том, стоило ли затрачивать огромную цифру в 150 миллионов долларов на визит понтифика. Однако организаторы утверждают, что 70% этих расходов будут покрыты за счет пожертвований паломников, спонсоров и сувениров. Например, стандартный набор паломника, включающий футболку и кепку с логотипами события, будет стоить 17 евро. А Дилио Шерер, кардинал Сан-Паулу, особо подчеркнул, что речь не идет о расходах, а об инвестициях, которые пойдут на благо Бразилии. Действительно, мелкие местные предприниматели уже отреагировали, выпустив в продажу резиновые маски с изображением лица Папы Франциска. Понтифик уже заявил, что будет передвигаться в открытом папомобиле, без бронированных стекол, чтобы быть ближе к народу. Тем не менее, бразильские спецслужбы приведены в состояние повышенной готовности и превентивно объявили о максимальном уровне опасности. В интервью для Радио Свобода о визите Папы в Бразилию рассказал латиноамериканский журналист, аккредитованный при Ватикане, корреспондент перуанской газеты «Република» Роберто Монтойя.
Это первая зарубежная поездка, которую совершит Папа Франциск, посетив Рио-де-Жанейро по случаю проведения Всемирного дня молодежи в течение недели с 22 по 29 июля. Вся латиноамериканская печать подчеркивает, что аргентинец возвращается в Латинскую Америку после избрания на престол Святого Петра, в свою родную Латинскую Америку, навстречу с 2 миллионами молодых людей латиноамериканцев. Для Папы Франциска очень важен этот визит на континент, на котором в последнее время наблюдается жесткое вторжение евангелических церквей и религиозных сект. Он привезет с собой призыв к солидарности, обращенный ко всему обществу в целом, взяв за образец жизнь Христа, основой которой было миролюбие. Папа хочет подчеркнуть необходимость гарантии возможного равного развития для всех. Это было лейтмотивом деятельности Папы еще в бытность его архиепископом Буэнос-Айреса. В ходе визита Папа посетит трущобы, фавелос, клиники для лечения наркозависимых, совершит паломничество в одной из наиболее почитаемых католиками святилищ – Апаресиду, который ранее совершил паломничество и Папа Вайтыла. По-моему, этот визит Папы будет изобиловать трансцендентными посланиями, но не только предназначенными для Латинской Америки, но и для всего мира.
Латинская Америка всегда считалась важной для римско-католической церкви. Однако в последнее время этот континент приобрел особое значение. Как по-вашему, почему Ватикан придает такое большое значение этому региону?
В Латинской Америке живет порядка 500 миллионов человек, 80% которых католики. В последнее время наблюдается рост некатолических вероисповеданий, к примеру, различных религиозных сект. Поэтому особое значение придается выступлению Папы, адресованному прежде всего молодежи. Введение христианского образа жизни, молитвы, следование заповедям Господним. Это послание, публично высказанное в присутствии 2 миллионов человек, посеет не только в присутствующих, не только в латиноамериканцах, но и во всех телезрителях, смотрящих прямую трансляцию во всех точках земного шара, уверенность в необходимости следовать заповедям Христа.
В последнее время в Европе наблюдается тенденция снижения желающих посвятить себя служению Богу. В Латинской Америке тенденция прямо противоположная. Профессия католического священнослужителя все еще является весьма престижной и привлекательной.
Великий Папа Иоанн Павел II неоднократно повторял, что Латинская Америка является континентом надежды, понимаемой также как притягательность призвания стать священнослужителем. Значительная часть католического духовенства – это выходцы из стран Латинской Америки, поэтому появление Папы в качестве главы всех католиков Вселенной на латиноамериканском континенте послужит укреплению вековых связей стран Латинской Америки с католической верой.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал латиноамериканский журналист, аккредитованный при Ватикане, корреспондент перуанской газеты «Република» Роберто Монтойя. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. В среду, 24 июля, Пермский краевой суд рассмотрит жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении Марии Алехиной, осужденной участницы так называемого панк-молебна в Храме Христа Спасителя в Москве. Родственники адвоката Алехиной сомневаются в успехе процесса и заявляют о том, что колония в Березняках пытается избавиться от политзаключенной и ее, возможно, скоро этапируют в другой регион. С подробностями Анастасия Кириленко.
Марию Алехину уже этапировали из колонии города Березняка. Березняки Пермского края, где она отбывает наказание, в столицу региона Пермь. По данным Главного управления ФСИН по Пермскому краю, для личного участия в процессе по обжалованию отказа в УДО, который состоится на днях. Однако пресс-служба Пермского краевого суда эту информацию не подтверждает. Подробности рассказывает муж второй осужденной за так называемый панк-молебен Надежды Толоконниковой Петр Верзилов.
В данный момент Маша находится в женском СИЗО 5 города Перми. То есть она этапирована в Пермь, по словам ГУФСИН по Пермскому краю, именно для личного участия в здании суда 4 июля. Однако же в Пермском кривом суде до сих пор происходит некая невнятность. Они пожимают плечами и говорят, что они пока не могут с уверенностью сказать, что Маша будет участвовать лично в заседании. Они просили о видеосвязи. Поэтому, видимо, вопрос, будет ли Маша участвовать или нет, зависит целиком от позиции ГУФСИН, которая станет известна всем в последний день, 24 июля, уже непосредственно перед началом заседания. Ну, Маша, естественно, заявляла ходатайство о личном участии, но, как известно, из практики никогда осужденному не дается право личного участия в таком процессе, как апелляция отказа в условно-срочном освобождении в главном суде региона. Всегда хочется надеяться на то чудо, которое произошло 19 июля в Кировском областном суде с Навальным. Но в данном случае мы считаем, что вся эта процедура затеяна для того, чтобы этапировать Машу в другой регион, предположительно, по нашей информации, в Нижегородскую область, вероятно, в колонию ВК-2 в Нижнем Новгороде. Но обо всем этом как бы можно только гадать.
После того, как станет ясно, зачем все-таки этапировали Марию Алехину, можно будет говорить об УДО. Будут обжаловаться как процессуальные нарушения, допущенные при отказе в условно-досрочном освобождении в конце мая в Березниках, так и рассматриваться доводы по существу, говорит адвокат Марии Алехиной Ирина Хрунова.
Ну, мы сначала, во-первых, должны разобраться, что у нее там происходит, поскольку я никак не могу понять, будет или не будет она лично участвовать в судебном заседании, или будет участвовать по видеоконференции, поскольку слова пресс-службы СИН и пресс-службы суда расходятся. Какие-то объективные выводы нельзя сделать. Ждем, будем доказывать, что решение Березниковского суда было незаконным по разным причинам. Во-первых, то, что ей предоставили адвоката помимо ее воли, на которого она не была согласна, а также по содержанию решения суда, не только по процедуре. Я думаю, что здесь какая-то идет игра в СИН, только с этим связанная. В СИН дает такие комментарии, которым я лично не доверяю. То есть, например, СИН утверждает, что она едет в суд. Ну хорошо, тогда почему ФСИН не объясняет, почему перед отъездом в суд ее уволили и дали ей на подпись приказ об увольнении с места работы? Ну, я практически не сомневаюсь, что это связано с этапом. Я практически уверена, что она будет отправлена в другую колонию. Меня смущает только позиция ФСИН, почему они это отрицают. Наверное, это плохо в любом случае, потому что первый этап – это очень тяжелая вещь, поскольку осужденный берет с собой все вещи, которые у него есть, а тащить женщине такие сумки – это всегда очень тяжело. Ехать в непроветриваемых автозаках, поездах – это очень тяжело. У Алехиной хорошие отношения со всеми находящимися в колонии, за исключением администрации, поскольку она вытаскивает на свет, наружу незаконные действия. Уже есть решение суда, которым 3 действия администрации были признаны незаконным. Это продолжается, в связи с чем руководство колонии ее не только побаивается, но еще и старается от нее избавиться.
В минувшую пятницу появилось сообщение, что к участнице «Пусси Райот» Марии Алехиной была применена сила. При этапировании она отказалась выполнить требования сотрудников изолятора и входить из камеры, поскольку ей не предоставили документов об обосновании этапа. Тогда Алехину вывели под руки. Физическая сила, заявляет пресс-бюро ФСИН, к Алехиной не применялась. Накануне Петр Верзилов распространил сообщение о применении насилия к Марии Алехиной. Петр Верзилов поясняет.
ФСИН России подтвердил применение силы. Они сказали, что да, а им пришлось принять силу, чтобы вывести Алехину и отправить ее на этап. Просто дальше действительно некоторые СМИ, вот в том числе из подачи моего эмоционального комментария, дали информацию о том, что Маша была избита, но когда тебя оттаскивают, тащат и делают подобные вещи, это, так сказать, очень сурово.
Месяц назад у Марии Алехиной было долгосрочное свидание с мужем и малолетним сыном. Условия в тюрьме нормальные, дети, а их было несколько в тюрьме, играли в мяч и общались между собой, рассказал муж Алехиной Никита Демидов. Второй адвокат Алехиной Оксана Дарова говорит, что все, чем недовольна Алехина в ожидании суда, тем, что у нее отобрали книги.
Нормально она себя чувствует. Единственное, что вот ее изолятор, книги сразу у нее забрали, потому что книги нельзя иметь с собой. То есть можно пользоваться только библиотечными книгами. А так, в принципе, нормально. Старались, общались нормально.
Жалоба на отказ в УДО второй отбывающей тюремное наказание участницы панк-молебна Надежды Толоконниковой будет рассмотрена 26 июля в Верховном суде Мордовии в Саранске, говорит Петр Верзилов.
Надина жалоба будет рассмотрена в 10 утра 26 июля в Саранске, в Верховном суде Мордовии. И Надя будет участвовать в заседании посредством видеосвязи. Ни одно новостное агентство, ни один крупный музыкальный или культурный мировой портал не обошел стороной вот новое произведение, что произошло вот с группой композиции «Как в красной тюрьме». Это свидетельство о том, что интерес по-прежнему колоссален. Недавно было письмо опубликовано с огромным количеством подписантов музыкантов первого уровня, поэтому, в принципе, резонанс такой же, как был.
Из-за нового произведения не возникло каких-то взысканий у Маши либо у Нади?
Такой информации нет. Я не думаю, что здесь есть какой-то повод, и подобные вещи могут произойти.
Напомним, Мария Алехина и Надежда Толоконникова получили по 2 года колонии за так называемый панк-молебен, за то, что станцевали и спели в Храме Христа Спасителя в Москве, призывая Богородицу прогнать Владимира Путина. Еще одна участница перформанса, Екатерина Самуцевич, осуждена условно. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
На наступающей неделе в России и на Украине состоятся торжества по случаю 1025-летия Крещения Руси, которые, как говорят в Русской Православной Церкви, станут главным церковно-общественным событием года. На торжества в Киев прибудут, в частности, российский президент Владимир Путин и патриархи Московский и всея Руси Кирилл. О церковных и политических аспектах торжеств корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Ивахненко.
Ключевые мероприятия празднования 1025-летия Крещения Киевского Руси пройдут в украинской столице 27-28 июля, а начнутся торжества в середине недели, рассказывает главный редактор сайта Украинской Православной Церкви Московского Патриархата протоиерей Георгий Коваленко.
Если говорить об Украинской Православной Церкви, то наши празднования начнутся 24 июля утром освящением впервые не только в Украине, а может быть во всем мире, храма, который посвящен одновременно апостолу Андрею Первозванному и святому равноапостольному князю Владимиру. Уникальность этого храма еще в том, что это храм на первом этаже будущего кафедрального собора в честь воскресения Христова, который Украинская Православная Церковь начала возводить несколько лет тому назад. Затем мы будем принимать участие в государственной программе празднования. Это открытие выставки «Великое и величественное» в Мастерском арсенале напротив Лавры, где будут представлены экспонаты, связанные с временами Киевской Руси из 35 разных музеев Украины. 26 числа будет торжественная академия в Национальном палаце Украина, где будут принимать участие представители различных конфессий церквей, где будет говорить слово президент. Вечером этого же дня в Киев прибывает крест апостола Андрея Первозванного. Это великая святыня, связанная с нашим апостолом, который дошел до киевских гор, здесь поставил крест и пророчески сказал, что на этом месте будет большой город.
Крест Андрея Первозванного из Православного собора греческого города Патры доставят в столицу Украины специальным поездом из Москвы. К концу недели в Киеве ожидают прибытия большого количества гостей, как официальных, так и религиозных делегаций. Протоиерей Георгий Коваленко продолжает.
Мы ожидаем присутствия 9 из 15 предстоятелей глав поместных церквей. Это впервые в истории Киева. Они в таком количестве собираются здесь. И 6 делегаций, официальных делегаций остальных поместных православных церквей. 27 числа утром будет традиционный молебен на Владимирской горке, в котором будут принимать участие не только главы церквей поместных, но и главы государств. В этот же день вечером на Крещатике состоится концерт, можно сказать, просветительский, так как Крещатик – это не просто улица в центре города, это бывший Крещатый Яр, по которому киевляне шли к месту крещения Руси. 28-го, в самый день праздника, в Киево-Печерской лавре будет божественная литургия, которую возглавят представители и представители поместных православных церквей. И вечером 28-го на месте, самом месте крещения киевлян, там памятник установлен 900-летию крещения Руси, который сейчас возобновлен, отреставрирован, будет открытие этого монумента, который еще известен как колонна Магдебургского права. И на Днепре планируется водное лазерное шоу.
На торжества прибудут российский президент Владимир Путин вместе с патриархом московским и всея Руси Кириллом, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко. Церковный праздник станет поводом для обсуждения наиболее острых вопросов украинско-российских отношений. Как отмечают эксперты, главная цель визита Путина – показать украинцам, что их связывает с Россией православие, и в очередной раз призвать Украину к движению в сторону Евразийского союза. О киевском визите Путина рассуждает политолог Виктор Небоженко.
У него в России все получается. Он может там летать за стерхом, он может спускаться на потискаф и видеть редкие виды рыб. Он может посадить недовольного блогера в тюрьму, может освободить, сделать кого-то олигархом, а кого-то, наоборот, нищим. И у него вот это ощущение своей всемогущности, чудесности, оно распространяется и на геополитику. Ему кажется, что если он приедет и поговорит с Януковичем, то он найдет такие слова, такие выражения, такие жесты и такие аргументы, которые совершат чудо, то есть когда Украина повернется в сторону России, а не в сторону Евросоюза. Мне кажется, что в основном чары президента Путина перестают работать сразу после, как он пересекает границу Украины или вообще выезжает куда-то за рубеж. Скорее всего, конечно, встреча будет для того, чтобы как-то остановить Украину от подписания Вильнюсского соглашения об ассоциации, но сделано опять неправильно. Едет сам царь, едет сам президент России, и ему кажется, повторяю, что он чудесным образом переломит ситуацию и произойдет какое-то чудо. Шансы, несмотря на религиозный и геополитический характер визита Путина, изменить ситуацию в свою пользу очень маленькие.
Как пишет украинская пресса, для Путина приезд в Киев по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси едва ли не последний шанс отговорить украинского лидера Виктора Януковича от планов сближения с Евросоюзом. В ноябре в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства должно быть подписано соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Впрочем, политтехнолог Олег Медведев сомневается, что Путин будет говорить с Януковичем о геополитическом выборе Украины в последний раз.
Последняя ли это возможность для Путина? Думаю, нет. Возможности для России после подписания соглашения Украины с Евросоюзом не исчерпываются. Дальше настает долгий и изнурительный период ратификации соглашения с Украиной в парламентах стран Евросоюза. Поэтому ничего как бы здесь последнего не вижу, хотя понимаю, что российские гости, которые приедут в Киев, праздник торжества православия будут превращать в праздник торжества Российской империи.
В связи с участием в праздничных мероприятиях, помимо глав Украины и России, еще и белорусского лидера, в украинском внешнеполитическом ведомстве не исключают, что президенты могут провести и трехстороннюю встречу, посвященную вопросам сотрудничества с таможенным союзом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 25 июля открывается очередной фестиваль опер Рихарда Вагнера в Байройте. Интересный, в частности, тем, что он проходит в год отмечаемого во всем мире 200-летия со дня рождения композитора, а также новой постановкой «Кольца Нибелунга» — цикла из четырех эпических опер, основанных на реконструкциях германской мифологии, на исландских сагах и средневековой поэме «Песни о Нибелунгах». Эти оперы — «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов». Об открывающемся фестивале Юрий Векслер.
Звучит фрагмент из оперы Рихарда Вагнера «Валькирия». Запись юбилейного концерта в честь 200-летия со дня рождения композитора Зиглинда Эва Мария Вестбрук, Зигмунд Йохан Бота, дирижер Кристиан Тилеман. Байройт, 22 мая 2013 года. В Байройте не принято много говорить. Там принято петь и о многом молчать, особенно о прошлом. Причины понятны. Прекрасную музыку Вагнера сопровождает множество теней и призраков прошлого, антисемитизм композитора и его потомков, личное присутствие на фестивалях Адольфа Гитлера, вовлеченность фестиваля в пропагандистскую машину нацизма, изгнание при нацистах сотрудников еврейского происхождения, часть из которых потом погибла в концлагерях. Трудная история. Поэтому и молчат по большей части руководители фестиваля, правнучки композитора Катарина Вагнер и Ева Вагнер-Паскье. Последняя вообще не дает интервью, а ее более молодая сестра по отцу Катарина, когда бывает вынуждена говорить с журналистами, уходит от ответов на трудные вопросы, а то и просто лепит неправду. Год назад в этом обвинил ее Ханнес Хер, один из историков, кому сестры поручили исследовать семейный архив и обнародовать к юбилею всю правду о прошлом. Из намерений не вышло ровным счетом ничего, можно все же надеяться, что пока это было только нежелание омрачать юбилей прадеда, и что до конца 2015 года, до конца первого срока царствования сестер Вагнер на Зеленом холме, на котором построен фестивальный театр, о прошлом станет все же известно больше. Да, нынешний фестиваль 102-й по счету, и тем не менее он, несомненно, юбилейный, так как проходит в год 200-летия Рихарда Вагнера. Поэтому и настроение у многих юбилейно торжественное, говорит один из участников нынешнего фестиваля, немецкий дирижер Кристиан Тилеман. Байройский фестиваль должен быть и оставаться местом Вагнера. Я бы и слово «место» написал в этом случае с большой буквы. Местом, где исполняют Вагнера, причем так, что это указывало бы и другим пути исполнения сочинений этого автора. С другой стороны, вы не должны забывать, что и в Байройте варят при помощи воды. Так же, как и в Метрополитен, в Вене и вообще везде варят на воде. Ну что ж, вода – субстанция важная, тем более, что с нее, точнее, с вод Рейна, а еще точнее, с золота Рейна, оперы вступления к циклу «Кольцо Нибелунга», и начался когда-то фестиваль. Об этом напомнила недавно еще одна правнучка композитора, известный фестивальный менеджер Ники Вагнер.
Es gibt ein schönes Wort von Pierre Boulez: Bayreuth sei die Mutter aller Festspiele.
Есть прекрасная формула Пьера Булеза, сказавшего, что Байройт – это мать всех фестивалей. Поясню, это вынужденное несогласование по-русски, по-немецки «город женского рода». Ники Вагнер.
Булез
сказал это в двух смыслах одновременно. Байройт был основан, так как другие театры, придворные оперные театры, не могли поставить цикл «Кольцо Нибелунга». И тогда один решился построить собственный дом, свое пространство, и оно осталось и существует для потомков, и стало для них примером. Самое позднее, начиная с 70-х годов, годов прошлого века, искусство уходит в новые специально создаваемые пространства, бывшие заводские помещения, в ангары, в церкви, и мы уже не осознаем, что когда-то был сделан первый шаг вовне, побег из традиционных коробок старых оперных зданий. Но Пьер Булез имел в виду еще и другой, чисто эстетический смысл. Сначала было сочинено «Кольцо», а затем возник фестивальный театр. И это, может быть, самое сенсационное в Байройтском фестивале, и именно поэтому он поправил остается матерью всех фестивалей. Итак, «Кольцо Нибелунга» вызвало к жизни Байройт, и именно «Кольцо» играет важнейшую роль в программе нынешнего фестиваля. Трудно представить себе человека, который бы никогда не слышал тему полета валькирии из «Кольца Нибелунга». «Кольцо» ставится и исполняется не каждый год. Последняя постановка была в 2006 году, нынешняя же является дебютом первого в истории фестиваля российского по происхождению дирижера Кирилла Петренко. Явление Кирилла Петренко особенно интригует многих, так как 40-летний дирижер уже несколько лет не дает никаких интервью. 12 лет назад Кирилл Петренко прославился на всю Германию, когда в городе Майнингене в Тюрингии, где он был музыкальным руководителем театра, продирижировал «Кольцом» 4 раза по 4 вечера подряд, с паузами только между циклами, а не между спектаклями, как это делается, и будет сделано и сейчас в Байройте. Годы, когда Кирилл еще давал интервью, он рассказал мне об этом своем опыте.
В самом начале, когда меня пригласили работать над этим проектом, я написал письмо, что я не в состоянии, то есть это невозможно, физически и в качестве художника. Но мои письма и мои просьбы остались неуслышанными, и меня ставил только один выбор, делать или не делать. Но я решил попробовать все-таки. И оказалось, что опыт был колоссальный и удачный. Потому что это произведение Вагнера «Кольцо Нибелунгов» понимаешь настолько целостно, что когда ты начинаешь дирижировать первый сегмент, ты уже знаешь, как закончится четвертый, не только в качестве сюжета, а в качестве партитуры. И это, конечно, неимоверно помогает найти правильный подход для первого сегмента. В физическом отношении было очень тяжело, но с опытом стало легче даже. Научился немножко свои силы как-то расходовать.
Надо полагать, что опыт Майнингена пригодится Кириллу Петренко и в Байройте, где «Кольцо» прозвучит трижды. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы
слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». В пятницу, 26 июля, одному из самых популярных музыкантов в истории рок-музыки, фронтмена группы Rolling Stones Мику Джаггеру, исполняется 70 лет, рассказывает Наталья Голицына.
За месяц до своего 70-летия Мик Джаггер во главе группы Rolling Stones выступил на музыкальном фестивале Glastonbury в английском графстве Сомерсет. Это было первое выступление Джаггера и его легендарной группы на знаменитом фестивале. Триумфальное выступление группы ознаменовалось рождением ребенка. Когда Мик Джаггер запел, у одной из слушательниц начались схватки, и под звуки музыки на свет появился младенец. В Англии это восприняли как магическое влияние голоса Джаггера и как символическое рождение восьмого ребенка фронтмена Rolling Stones, у которого 7 детей от 4 женщин. У Джаггера репутация одного из самых влиятельных и талантливых музыкантов рока. Как заметил один из музыкальных критиков, без уникального влияния Джаггера невозможно представить современную поп-культуру. В 2003 году королева Великобритании возвела его в рыцарское достоинство за выдающиеся музыкальные достижения. Надо сказать, что этот созданный Джаггером сценический образ закрепил за Rolling Stones репутацию бесчинствующей радикальной группы анархистов по контрасту с благопристойным и миролюбивым сценическим имиджем Beatles. Агрессивное и буйное поведение Джаггера на сцене, недвусмысленные эротические телодвижения, страстная, свингующая экспрессия его пения до сих пор вызывают бурные восторги фанатов рок-музыки. Да и бытовое поведение апостола молодежной поп-культуры под стать его сценическому имиджу и хорошо вписывается в современную контркультурную идеологию. Джаггера и его ближайшего сподвижника, гитариста Кита Ричардса, неоднократно арестовывали за обладание наркотиками и сексуальные домогательства. Тексты своих песен кумир современной поп-культуры перемежает нецензурными и провокационными выражениями и левацкими лозунгами, и при этом называет себя практикующим буддистом. Трудно сказать, насколько правдиво его признание в гомосексуальных связях. При этом Мик Джаггер – один из самых богатых деятелей международного шоу-бизнеса. Его состояние оценивается в 298 миллионов долларов. Британский историк поп-музыки и рока, писатель и журналист Рэй Коннелли, который хорошо знаком с Джаггером и неоднократно брал у него интервью, считает созданный Джаггером публичный образ абсолютно ложным и не соответствующим его подлинной личности.
Он очень умный человек. По сути дела, он руководит Rolling Stones, хотя официально менеджером группы был Ален Клайн, который работал в свое время с Beatles и добился коммерческого успеха. Однако, начиная примерно с 1969 года, группой фактически руководит Джаггер. У Джаггера блестящие ораторские способности и очень развитой интеллект. Он намеренно создал свой ложный публичный образ и фальшивый пролетарский акцент. На самом деле он говорит совсем иначе. Он просто гримируется под лондонского кокни.
Насколько справедливо причисление Джаггера к кумирам контркультурного движения?
Это довольно проблематичный вопрос. Скорее, это просто модное поветрие. В конце 60-х Джаггер действительно был заметной фигурой контркультурной революции. В те времена Rolling Stones стремилась атаковать и критиковать тогдашний истеблишмент и демонстрировать альтернативный стиль поведения, включавший употребление наркотиков. Тем не менее, Мик Джаггер во многом человек очень консервативный. Он очень богат. Сейчас он исправно платит налоги в Англии, тогда как в 60-е годы удалился во французскую Ривьеру, чтобы избежать британского налогообложения. Так что в применении к Джаггеру контркультура – это скорее воображаемый фиктивный образ, чем реальность.
А как вы оцениваете музыкальные достижения Мика Джаггера?
Надо сказать, что считающееся уникальным сценическое поведение Джаггера вовсе не является его изобретением. Примерно так же вел себя на сцене Элвис Пресли. Можно назвать и менее именитых музыкантов, выступавших в небольших малоизвестных клубах, которые работали в сходном стиле. Новаторским достижением Джаггера я бы назвал привнесенный им в рок-музыку атлетизм. И здесь вполне правомерно сравнение его выступления с танцевальным стилем Рудольфа Нуриева, с его фантастическим энергетизмом и экспрессией. Им обоим, в частности, свойственен огромный сексуальный заряд. Я бы даже сказал, что оба они проецируют в зал бисексуальный имидж. Особенно остро это воспринимает женская аудитория среднего класса. Гиперсексуальное поведение Джаггера на сцене всегда было неотъемлемой частью его выступлений.
Мик Джаггер продолжает выступать и в канун своего 70-летия. Изменился ли он как музыкант и человек под влиянием довольно преклонного возраста?
Он все тот же, кем был 40 лет назад, и находится в отличной физической форме. Джаггер сейчас живет в Ричмонде, пригороде Лондона, где расположен огромный парк. Он там регулярно бегает трусцой. Он вообще одержим фитнесом. В 70 лет он сохраняет худощавую и стройную фигуру. За последние 30 лет Rolling Stones не создала ни одного популярного хита. И что интересно, когда группа недавно выступала в Гайд-парке и на фестивале Гластонбери, она исполняла только старые хиты. Но именно это и привлекало публику. Старые альбомы Rolling Stones и сейчас прекрасно продаются. Публика продолжает рваться на концерты группы, потому что на них есть что услышать и на что посмотреть. Нельзя умереть, не увидев на сцене Мика Джаггера.
Говорил историк поп-музыки и рока Рэй Коннелли. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В субботу, 27 июля, исполняется 60 лет со дня окончания войны на Корейском полуострове. Это был первый крупный военный конфликт второй половины 20 века. Только Америка потеряла в нем 34 тысячи солдат убитыми. Потери ее южнокорейских союзников, не говоря уже о потерях Северной Кореи и Китая, превысили американские в десятки раз. Это был конфликт, в котором, пусть только в воздухе, произошли прямые боестолкновения между США и СССР, успевшими обзавестись на тот момент атомным оружием. Тем не менее, как невелики были ставки, сделанные обеими сторонами в этом противоборстве, человечество избежало еще одной глобальной бойни. Как удалось сверхдержавам устоять в Корее перед сползанием к тотальной катастрофе? Об этом корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Правила игры Вашингтона и Москвы в холодной войне были отчасти заложены во время блокады Западного Берлина советскими войсками в 1948-1949 годах. Тяжелому испытанию на прочность они подверглись в ходе горячей войны в Корее. Началась она в конце июня 50-го года с перехода северокорейской армии линии раздела полуострова по 38-й параллели и завершилась в конце июля 53-го года подписанием договора о перемирии. О том, что суровые законы противостояния сверхдержав на тот момент были еще не полностью освоены Вашингтоном, свидетельствует замечание, сделанное примерно за полгода до начала войны госсекретарем Ашисоном по согласованию с президентом Труманом и высшими военачальниками. Замечание по поводу того, что Корея лежит вне сферы жизненно важных интересов Соединенных Штатов. Не подтолкнули ли Сталина и Ким Ир Сена эти неосторожные слова к развязыванию войны, учитывая к тому же, что США и Южная Корея не связывал в то время договор о взаимной обороне? Видный военный историк Эдвард Лютвак дает этот хорошо известный вопрос неожиданный ответ. Да, верно, эти слова государственного секретаря были неосмотрительными. Но не будем преувеличивать их важность. Это было все-таки не официальное заявление, а просто красивая реплика, брошенная Ашисоном на пресс-конференции. Плохо, конечно, что администрация Трумана сразу не поняла, что эта реплика идет вразрез со сложившимся к тому моменту внешнеполитическим консенсусом в Вашингтоне. Консенсус этот покоился на опыте Второй мировой войны и гласил следующее. Безопасность на Земле – явление всеобщее и неделимое. И если на нее покушается амбициозная воинственная держава, отпор ей надо давать сразу. Не дожидаясь, пока малые победы, легко добытые из-за пассивности умиротворенных держав, подогреют ее аппетит настолько, что остановить завоевателя сможет только большая война. Столкнувшись с неприкрытой и грубой агрессией в Корее, администрация тут же вспомнила об этом консенсусе. Задолго до того, в феврале 1946 года, Сталин развернул внешнюю политику СССР на тотальную конфронтацию с Западом, так что Корея в представлении Вашингтона выглядела как очередной логический шаг в советской экспансии. Узурпация власти компартиями в Восточной Европе, блокада Западного Берлина и вот теперь Корейский полуостров, где, по оценке Белого дома, прогремел первый залп в Третьей мировой войне. И поскольку в этой глобальной войне Соединенным Штатам нужна будет помощь Японии и европейцев, незадолго до того объединившихся в НАТО, то только решительными контрдействиями в Корее они смогут доказать союзникам готовность и умение пресекать захватнические замыслы Кремля. Соединенные Штаты вступили в войну в Корее в тот момент, когда все виды их вооруженных сил находились в состоянии пиковой демобилизации. Кроме того, действовавшая стратегическая доктрина четко предписывала американским сухопутным силам избегать участия в боевых действиях на Азиатском континенте. Тем не менее, США не прибегли к применению атомного оружия против Северной Кореи или Китая после того, как тот вмешался в войну на стороне северокорейских коммунистов. Корейский конфликт называют первой ограниченной войной атомной эры. Американские военачальники были против сухопутной войны в Азии, поскольку считали, что им сполна хватит для победы, если не просто флота и авиации, то на худой конец атомного оружия. С атомным оружием, однако, вышла незадача. И дело было не только в том, что к июню 50-го года Соединенные Штаты уже не были, строго говоря, атомным монополистом. Советский Союз испытал свой первый атомный боезаряд годом ранее. И не только в том, что у США тогда было всего несколько сот атомных бомб, которые они не хотели применять тактически на периферийном театре, каковым считалась Корея. Они приберегали их для стратегических бомбардировок советских объектов в случае большой войны, которая, как они были уверены, вот-вот вспыхнет в Европе или Азии. Загвоздка с атомным оружием заключалась в том, что использование его во всех ситуациях, не затрагивающих собственное выживание Америки или ее ближайших союзников, было избыточным. Оно никак не вписывалось в никакие разумные военно-политические цели, которые могло ставить перед собой американское руководство. И китайцы, подчеркивает Эдвард Лютвак, поняли, что атомное оружие не будет применено против них, тогда же, когда запоздало, к осознанию этого пришло и американское руководство, то есть первые месяцы войны. В противном случае китайцы никогда бы в нее не вступили. Ограничения, наложенные на американскую армию политическим руководством, касались не только атомного оружия, но и области применения обычных вооружений. Вся территория КНР объявлялась закрытой для ВВС США, и неприятель, надо признать, отвечал тем же. Прифронтовые аэродромы и авианосцы США были определены как неприкасаемые цели. Пекин упорно гнул линию на то, что в Корее воюют не регулярные части, а лишь народные добровольцы. Советский Союз всячески скрывал участие своих летчиков в боевых действиях. Такого рода взаимные самоограничения удерживали конфликт в приемлемых рамках. По словам Лютвака, к излишней сдержанности США толкало одно весомое, но, как оказалось, ошибочное соображение – преувеличение монолитности коммунистического блока. Зачем бомбить китайцев, спорил с МакАртуром командующий ВВС генерал Ванденберг, если Северная Корея по большому счету продолжает воевать благодаря помощи СССР, а вовсе не Китая. Американцы, считают ученые, тогда не понимали, насколько Сталин не доверяет Мао. Если бы Сталин не таскал каштаны из огня руками китайцев, которых он ловко заманил в ссору с Соединенными Штатами, абсолютно ненужную Пекину, то Кремль, возможно, попытался бы окончить войну сразу после сокрушительных поражений Севера осенью 50-го года. Особенно если бы США подтолкнули тогда Китай выйти из войны, полностью уничтожив мосты через Йелудзян и одновременно отведя свои войска от границы КНР до начала китайской интервенции в Корею. Меры самоограничения военного характера были продублированы Вашингтоном и в дипломатической сфере, констатирует Эдвард Лютвак. В Вашингтоне шли жаркие споры о желательности восстановления статус-кво антебеллум в Корее. На гребне успехов союзников в сентябре-октябре 50-го года этого казалось мало. На пике неудач в ноябре-декабре эта цель представлялась уже несбыточной мечтой. Весной 51-го года было принято принципиальное решение вернуться к довоенному положению, к размежеванию вдоль 38-й параллели. Несомненно, США могли добиться лучшего исхода и добились бы, если бы знали, что им не надо платить за него высокую цену. Но они этого не знали и правильно предпочли не рисковать. С последствиями того компромисса мир живет до сих пор, сказал в заключение историк Эдвард Лютвак.
Этот репортаж подготовил корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. А завершим программу «Время свободы» план на неделю анонсом радиопрограмм «Радио Свобода». В следующую пятницу в 10 вечера на волнах «Радио Свобода», как обычно, программа Игоря Померанцева «Поверх барьеров», и мы сейчас беседуем с Игорем о содержании его программы. Игорь, правильно я понимаю, что программа ваша носит музыкальный характер?
Да. Да, у меня в этой передаче «Безумцы Петербурга» и другая передача называется «Чурлюнисы».
Почему «Чурлюнисы»?
Потому что речь идет не только о знаменитом, по крайней мере в России, знаменитом композиторе-символисте и художнике-символисте, но в передаче принимает участие его правнук, Вот. Его фамилия Рокас Зубовас. Он пианист, первоклассный пианист. А Зубовас, вы, наверное, слышите, там русский корень Зубов. Он действительно внук еще и графа Зубова. Он рассказывает о своем прадеде. И благодаря ему, вот, понимает, что русский миф Чурлёнец, он не соответствует реальности, что действительно это классик культуры Литвы. Но, тем не менее, в международном масштабе, пожалуй, можно говорить о том, что он действительно признан в России, прежде всего, и, как ни странно, в Японии. Правнук объясняет, почему в Японии там японские мотивы в его живописи, в его как раз изобразительном искусстве есть. В этой же, кстати, передаче участвует Ландсбергер. Это знаменитый политик литовский, такой гуру консерватизма литовского, но он выступает в
каким
роли...
Каким образом он?
А он музыковед профессиональный, он профессор консерватории. Он выступает в роли музыковеда, и я думаю, что это из всех таких бывших экс-президентов и лидеров, может быть, да, лучший музыковед в мире.
Я уверен в этом. Давайте теперь поговорим о безумцах.
«Безумцы Петербурга» – это новая редакция моей прежней передачи. Я скажу позже, почему я вернулся к этой передаче. Тема очевидная. Речь идет о душе города, поскольку Петербург как раз относится к городам, у которых есть душа, и это скорее мятущаяся душа, может быть, даже болезненная. Это, ну вот у Пушкина знаменитые стихи «Нева металась, как больной в своей постели беспокойной». Я бы сказал, что вот с оглядкой на такой культурный контекст, евразийский даже, это не уникальное явление, вот город с глубокими, как говорят психоаналитики, комплексами. Это, как правило, бывшие столицы. Вот Краков отчасти страдает этим комплексом. Стамбул страдает. И они набирают баллы за счет чего-то. Вот Петербург и Краков, а вот мы столицы культурные. Но вообще у этого города большая биография и очень много биографов. И один из них, может быть, даже крупнейший, это Николай Анциферов. И вот он как раз писал о том, что действие Петербурга на душу остается острым и напряженным. В общем-то, об этом и вся моя передача, потому что до Пушкина Петербург в стихах, в поэзии, он был такой величественный, торжественный, а вот у Пушкина уже эти колонны дрогнули, я его цитирую, ну, а дальше уже появился, да, ведьмак, как сказал бы Василий Васильевич Розанов, с Украины, из Малороссии, Гоголь, и там уже пошло-поехало, и там и сумрак, и топи, и хмара, бред, марево и так далее. Почему я вернулся и сделал новую редакцию? Вы знаете, эту передачу еще можно было бы назвать там не только «Безумцы Петербурга», но и «Тени Петербурга». Это моя дань памяти людям, которые участвовали в этой передаче, и которых больше уже с нами нет. И, в общем-то, это люди во многих отношениях замечательные. Это краевед петербургский Сергей Сергеевич Шульц, увы, покойный, писательница. Мы редко с ней виделись, но у нас были близкие, я бы сказал, литературные, эмоциональные отношения. Это Белла Улановская, это писательница, деревенщица русско-еврейского происхождения. И я думаю, что это был лучший русский деревенщик конца 20 века. Поэт, тоже мой приятель Аркадий Драгомощенко, умерший в 12 году. Мифический персонаж города, драматург Александр Володин. Его голос тоже звучит в передаче «Безумцы Петербурга». Вы знаете, безумцы тоже представлены, должен признаться. И я это говорю без зазрения совести, потому что поэт Евгений Рейн рассказывает о своем опыте пребывания в психиатрической больнице. А кроме того, я записал там гостиницу. Я жил на Пряжке, напротив психбольницы. И в этой гостинице работал банщик. Банщик тоже пациент. Вот он читает тоже там свои стихи. Так что с безумцами в этой передаче все в порядке.
А музыкальная составляющая?
А музыкальная все-таки главный герой, юный еще, Шостакович.
Был на свете таракан, таракан от детства, и потом попал в стакан. Полный мухоедства. Господи!
Господи, что такое? То есть, когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство. Всякий дурак поймет. Не перебивайте, не перебивайте. Вы увидите, вы увидите. Пожалуйста, сначала.
Программа Игоря Померанцева «Поверх барьеров», пятница, 26 июля. На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Ильей Бабчинецким подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной 30-й недели 2013 года.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».